квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 17 января 2023 года, 12 часов дня в Москве, Теос Медиа у вас в гостях. И как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Здравствуйте. Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. А вот так, собственно, вокруг этой фразы в 13 стихе 15 главы послания к римлянам, который мы с вами заканчиваем уже чтение которого, вокруг этой фразы, собственно, вращается весь текст 15 главы. И мы сегодня поговорим с вами вот об этой надежде, вот в каком контексте. Мы будем говорить, и вспомните, сам цикл наш передач называется «Христианская жизнь, теория и практика». И вот в этой предпоследней уже передаче этого цикла мы будем говорить о теории должного и практике необходимого. Ведь что такое теория, любая теория? Теория – это говорит нам, как есть или как должно быть что-то. Практика учит нас тому, что необходимо сделать для того, чтобы достигнуть должного. И, к сожалению, как мы с вами знаем из своего личного опыта и из истории церкви, на практике, к сожалению, далеко не всегда получалось осуществить должное или достичь того, что должно быть. Но есть вещи, которые должны оставаться всегда в духовном сообществе. И вот Семен Франк, замечательный наш русский философ, в свое время написавший великолепную книгу «Духовные основы общества», он так очень, мне кажется, четко обозначил то, что должно оставаться всегда в духовном сообществе и в церкви, это служение, солидарность и свобода. Вот почему, так плавно переходя от темы сильных и слабых и утверждая в самом начале 15 главы мысль о том, что сильные должны терпеть немощи бессильных. Апостол Павел соединяет нас с вами в этом едином пространстве Духа, в измерении Духа. И здесь присутствуют все три вещи, о которых говорил Семен Франк. И служение, и солидарность, и свобода. В конце концов, как бы мы ни рассуждали о церковной жизни с позиции истории церкви, с позиции современной ситуации в мире, с позиции национальной, культурной, этнической какой-то особенности той или иной религиозной организации, вообще позвольте мне такой термин употребить, мы должны понять, что нельзя все время смотреть на церковную жизнь через окно, то есть в теории. А чтобы на что-то претендовать, как говорит Вильям Флюстер в книге «О положении вещей», нам все-таки ради познания конкретного придется выйти за дверь. Потому что пока мы не вышли за дверь туда, в эту жизнь, мы имеем лишь абстрактное о чем-то представление, представление теоретического. И вот, говоря о теории должного и о практике необходимого, я должен вам сказать, что, наверное, так уж сложилось, что у нас, знаете, присутствует во всех областях жизни, так или иначе, в том числе и в религиозной, некое представление о каком-то идеале, да? в браке присутствуют какие-то иллюзии, представления, мифы, если хотите, об идеальной браке, об идеальном браке, идеальной семье, которых, конечно, на практике никогда не бывает. Вот. И то же самое, наверное, распространяется и на церковь. Существуют разные модели, да, церковные, если так уж говорить. Я сразу хочу оговориться, что под словом «модель» я подразумеваю две вещи. Первое, что мы думаем, когда слышим слово «модель», это там, модель самолета, модель управления государством, да. Это как бы масштабированное что-то, о чем-то представление. А во-вторых, модель – это способ существования. Способ существования общества, способ существования человека, и в том числе способ существования духовного сообщества в пространстве и времени. Так вот, вот эти модели церковные, они были всегда разными. И ни одна из них идеальной не была. Просто в силу того факта, что как бы мы ни пытались создать идеальную модель, ведь на практике в этой модели будут существовать настоящие люди, не придуманные, не абстрактные, а конкретные, со своими ограниченностями, со своими слабостями, со своими сильными сторонами. И всегда будут в любой модели сильные и слабые, умные и глупые, и злые и добрые даже. И, конечно, существует такой стереотип, что вот, мол, первая церковь, вот она была идеальной. Да нет, конечно. Конечно же, нет. Достаточно для этого почитать два послания к Коринфянам апостола Павла или все три послания апостола Иоанна, который утверждает, что в церковь уже проникли антихристы. Чего уж там говорить о какой-то идеальной церкви, да? Но, тем не менее, мы можем ставить вопрос так. Как мы можем говорить о правильном или неправильном с точки зрения модели? Ведь не модель же решает. Как можно говорить о сильных и слабых сторонах той или иной модели или того или иного способа организации духовного сообщества? А спустя 2000 лет, больше, чем 2000 лет уже церковной истории, мы с вами знаем, как иногда в какие тупики экзистенциальные заходила церковь. Сколько, простите за выражение, копий луков сломано по поводу того, как найти правильную церковь, искать ее из принципа или искать ее по душе. И вот, мне кажется, в финале послания к Римлянам, ведь апостол Павел обращает это все к римской церкви, а в Риме была уж точно не одна община, да, их было много, и вот эти послания, они считались во всех церквях. И каждый брал из этого послания то, что им нужно было, потому что в них было главное. Вот почему их называют соборными, да, некоторые из них, которые обращены вообще не к конкретной церкви, а ко всем христианам. Те же послания Петра, Иакова, Иоанна. Так вот, очень много за 2000 лет истории церкви накопилось так называемых мифов об идеальной христианской жизни. Кто-то видел ее в аскетических практиках, кто-то наоборот, в покорении мира церкви, в политике, в культуре. Идеальная церковь, идеальная семья, идеальный брак. В общем, я снова повторяюсь, и я вспомнил почему-то вот в разговоре об этих мифах. Ведь что такое миф? Миф – это некие осколки чего-то реального, которые мы пытаемся самостоятельно склеивать. Толкин это очень правильно сказал. Миф – это не ложь. Миф – это что-то оставшееся, что мы пытаемся дополнить своими собственными стремлениями, пониманием и так далее. Возьмите хотя бы вот пресловутый миф об Ахиллесовой пяте. Казалось бы, а я почему-то всегда вспоминаю, да, наверное, это какой-то осколок, в том числе и в языческом сознании, от сказанного Богом Адаму в книге «Бытие», 3 глава. О том, что семя Евы паразит змеем в голову, а змеем жалит его в пяту. А в греческом сознании осталась только пятка Ахиллеса. Жизнь змеи-то нет. Это вам пример того, как миф доносит до нас какие-то осколки правды. Не всю правду, не всю целиком. И существует множество христианских мифов, преданий. Особенно это стало модным, я ж не побоюсь этого слова, когда 5, 6, 7, 8 век и дальше в церкви появилась эта практика описания жития святых. Потом появилась практика выбора своего святого покровителя. Да, для нас он стал, им стал апостол Андрей, протоапостол, тот, который привел и Петра, кстати, к Христу. Так вот, все эти мифы отчасти достаточно правдоподобные, отчасти очевидно несущие в себе оттенки преувеличения явного. Все они служили какой-то цели. Какой? Доказать, что наша церковь правильная. Она идеальная. Но мы с вами уже договорились, что идеальных сообществ не бывает. И вот здесь я почему-то вспомнил Мигеля де Унамуна. Был такой испанский писатель, общественный деятель, человек высокого ума и благородного духа. Он написал в свое время книжку «Житие Дон Кихота и Санчо». Очень любопытную книгу, где он очень верно отразил эту красивую легенду о Дон Кихоте в понимании духовном, если хотите, христианском. Я вот почему-то захотел привести оттуда одну цитату, которая, на мой взгляд, уместна. Цитата, которая касается правильного равновесия между личным выбором христианина и жизнью его в духовном сообществе. «Отправляйся же в путь один. Все остальные одиночки пойдут рядом с тобой, хотя ты не будешь их видеть. Каждый будет считать, что идет один. Но все вместе вы образуете священный отряд. Отряд святого и бесконечного крестового похода». Конечно же, под крестовым походом Унамуна здесь имеет в виду нереальный физический крестовый поход, не самая благородная страница в истории церкви, скажем, а поход во имя креста. Потому что крест, как говорит апостол Павел, на котором он сораспялся с Христом, крест, на котором он распят для мира, а мир для него. Этот крест становится для нас важнейшим ориентиром, точкой опоры в отношении к сильным и слабым, умным и глупым. Очень важно. Почему это важно сегодня? Потому что сегодняшнее сознание, в том числе, к сожалению, религиозное и христианское, так называемое, ориентируется не на крест. К сожалению, Христа пытаются делать посредником между человеком и миром. Миром, который Христа ненавидит. И я вспоминаю, как в Евангелии от Иоанна Христос говорит ученикам: «Вас мир будет ненавидеть так же, как и меня. Мужайтесь. В мире будете иметь скорбь, но я мир победил». Слышите, не скорбь, а мир. И вот, исходя из того, что я уже сказал по поводу мифов, мифов в том числе о Первой Церкви, которая, конечно же, идеальной не была, но были люди, осененные знаменем креста, такие, как апостол Павел, Петр, Иоанн, Иаков. Я не буду всех апостолов перечислять, каждый из которых и жизнью своей, и смертью открыл и показал подлинность не только теории, но и практики христианской жизни. И показал, как теория должного открывается в практике необходимого. Как же там апостол Павел писал уже коринфянам: «Свидетель мне Бог, я умираю каждый день». И вот этот крест для нас становится тем центром, вокруг которого и вращаются эти три, я уж позволю себе такое слово, три планеты: служение, солидарность и свобода. Потому что действительно, ведь, я не понимаю, как можно заставить ли человека совершить подвиг. Если это заставляют, то это не подвиг. Можно предложить человеку жизнь, как предлагал своим ученикам эту жизнь Христов. Если кто хочет стать моим учеником, возьми крест, отвергнись себя и иди за мной. И, собственно говоря, вся церковь, она и держится на этих словах, на тех людях, которые этот призыв восприняли лично. Тех, кого называют подвижниками, тех, чья жизнь двигает что-то в умах и сердцах людей. И потому все, что должно быть в церкви, этими людьми открывается и достигается. Они делают необходимое для этого. Отвергаются от себя, от своих прав, от своих претензий к жизни. И это, конечно, путь достаточно трудный. Учитывая тот факт, что, как мы уже говорили в прошлой беседе, обсуждая проблему сильных и слабых в церкви, в духовном сообществе, что каждый человек несет ответственность перед Богом. Каждый стоит и падает перед Ним. И как мы говорили в прошлый раз, да, и живем мы не для себя живем, умираем не для себя умираем. Но живые мы или мертвые, мы всегда Господни. И апостол Павел приводит очень удачный пример, что угождать надо ближнему. Мы призваны служить людям, а не себе самим. Потому что и Христос не сам себе угождал. А потому хочется сказать следующее, что иллюзии по поводу внешней неуязвимости какой-то, идеальности церкви должны быть развеяны рано или поздно. И чем быстрее, тем лучше. Смысл, которые вкладывали апостолы в слово «крест», должен торжествовать. Откровение Христа, его свидетельство, о котором пишет апостол Иоанн в 5 главе своего первого послания соборного. Кровь и слово. Вспомните книгу Откровения. И победили кровью Агнца и словом свидетельство его. Конечно, должна быть и польза. Польза очевидная и объективная. Польза для слабых и немощных. Польза для глупых, польза для злых. Потому что это им открывается величие личности Иисуса Христа, нашего Спасителя, нашего Господа. И вот почему, наверное, мы будем все время бороться с искушениями. В какой бы общине мы ни принадлежали, в какую бы церковь мы ни ходили, какие бы взгляды ни исповедовали. В принципе, два пути. Я с этим сталкиваюсь, постоянно работая с психологами в местах лишения свободы. Знаете, ведь существует огромное количество, достаточно большое, во всяком случае, психологических теорий, целых конструкций, да, выстроенных, там, бихевиоризм, там, когнитивизм и так далее, и так далее. Вот смотришь иногда на этих студентов, они их напичкают этими теориями, да, каждая из которых верна при определенных обстоятельствах, должен сказать. И потом они начинают весь свой опыт, который нарабатывается у них, под эту теорию подгонять. И вот это искушение, оно всегда существует. Человек, выросший в определенных культурных, культурной какой-то среде, идеологической, этнической среде, да, он, конечно же, будет под это подгонять свое христианство. Искушение довольно опасное и, на мой взгляд, все-таки неизбежное. Но существует другой путь. Это путь, который позволяет мне каждый раз как бы заново переосмысливать теорию свою, абстрактную, исходя из своего конкретного опыта. Об этом, к слову сказать, писал Достоевский Победоносцеву, когда он говорил: «Вы спрашиваете меня», он пишет ему, «что такое нравственность? Значит ли это следовать своим убеждениям, жить по своим принципам, если хотите?» И для Достоевского образцом нравственного человека был тот, кто постоянно переосмысливает свои убеждения. А правильно ли я верю? Об этом и Павел пишет Коринфянам в самом конце своего второго послания. «Испытывайте себя, верили вы, самих себя исследуйте. Не только во что я верю, но и почему я в это верю». Время от времени себе эти вопросы задавать очень полезно. Потому что иначе мы будем исходить из своего понимания. А апостол Павел декларировал в послании Галатам, что он-то уже как раз не живет, а Христос живет в нем. Служить людям, быть солидарными с ними и осознавать и признавать свободу каждого человека перед Богом. Потому что каждый человек стоит и падает перед Богом. Вот почему любая попытка навязать какие-то взгляды и верования человеку лишает его свободы совести. Ведь именно об этой свободе мы сейчас и говорим, потому что и речи быть не может, конечно же, о свободе в абсолютном смысле этого слова. Мы, конечно, никогда не будем абсолютно свободны, потому что мы сотворенные существа. И потому и свобода никогда не будет абсолютной ценностью. Ценность свободы связана напрямую с тем, как эта свобода употребляется? Потому что ведь свободой можно и зло употребить. И об этом тоже всегда стоит помнить. И вот апостол Павел, ссылаясь на 68-й псалом, так называемый мессианский, утверждает, открывает и свидетельствует верующим в Риме, что церковь – это сообщество открытое. В данном случае речь идет, конечно же, о язычниках. Ведь это не просто так он говорит. Тут очень важный момент. Почему? Потому что в те времена христианство считалось, грубо его называли иудейской сектой, а более утонченные знатоки признавали, что это какая-то ветвь иудаизма. И отчасти это верно. Так вот, апостол Павел говорит, что это открытое сообщество, открытое для язычников, чего об иудейском сообществе религиозном сказать нельзя. Иудеям нельзя было даже есть за одним столом с язычниками. И вот апостол Павел призывает, почему речь идет о надежде, о терпении, да? Потому что призывает он нас всех терпеть друг друга, любить человека ближнего, это значит в том числе и его терпеть. Язычники, придя в церковь, во многом осложнили это существование, давайте будем честными. Почитайте первое и второе послание к Коринфянам, сколько проблем было с галатами. Практически, да, вот в плане именно мировоззренческом, не только в плане теории, там, богословия и так далее. Мы это все достаточно легко воспринимаем, иногда конспектируем, даже запоминаем. Но вот когда перед нами встает необходимое, которое нужно чтобы осуществилось должное. Вот тут начинаются проблемы. Понимаете? Вот почему существует такая очень грубоватая немножко поговорка. Она звучит так, что все хотят на небеса, умирать никто не хочет. В чем проблема? И вот апостол Павел, ссылаясь в том числе и на 68-й псалом, говорит о том, что мы призваны, поскольку общество, духовное сообщество открыто, переносить все несовершенство и немощь людей, которые в это сообщество приходят, если мы достаточно сильные люди. И вот почему так остро, я не побоюсь этого слова, и злободневно встает добродетель надежды. Апостол Павел говорит, что мы должны исходя из того, что было написано прежде, исходя из того, что сказал уже апостол Павел в своем послании, принимать от Бога эту необходимую нам силу. Смотрите, Бог же терпение и утешение да дарует вам быть единомыслие между собою по учению Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому принимайте друг друга, как Христос принял вас во славу Божью. Здесь очень в греческом тексте очень любопытная динамика наблюдается. Чтобы вот в том, чему вы уже научились, говорит апостол Павел, чтобы вы оттуда учились извлекать смысл и могли иметь надежду. То есть обладать активно. Вот здесь такое очень интересное, такая корявая немножко фраза получается, тем не менее. Надежда. Вспомним с вами, как мы читали 5 главу послания к Римлянам. Надежда, которая, от которой нам никогда не будет стыдно. Почему? Потому что любовь Бога излилась в наши сердца, любовь Христова Духом Святым. О чем здесь речь идет? В ожидании вечного мы должны иметь эту опору внутри себя. А мы должны быть крепко связаны с Богом навечно, навсегда во Христе. Только это даст нам силы терпеть до конца. Потому что существование во времени и пространстве, в этом мире, в этой плоти, в этом теле греха и смерти, оно иногда бывает трудным, порой даже невыносимым с психологической точки зрения. И вот это почему в духовном сообществе так все должно быть, я сейчас говорю, должно быть уравновешено. С одной стороны, люди имеют эту внутреннюю опору в себе, с другой стороны, они получают и внешнюю поддержку друг от друга. Нельзя, будучи христианином, не верить в собственную исключительность, не тем более полагать, что ты отвержен и никому не нужен. Все просто. Достаточно просто в теории и бывает невероятно сложно на практике. Один и только один ты стоишь перед Богом, как говорил Джон Донн, да? Один и только один. И вместе живем, а живем-то мы вместе. И друг перед другом тоже несем взаимную, или, как принято говорить, корпоративную ответственность. А давайте прервемся на небольшую паузу, я немножко переведу дух. Оставайтесь с нами. Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 17 января 2023 года, 12 часов 30 минут московское время, Теос Медио у вас в гостях. Василий Ласточкин, как и всегда, в это время по вторникам, и мы читаем вместе 15 главу послания к Римлю. Мы уже так потихонечку заканчиваем, осталась еще одна беседа, кроме этой, серию передач, которую мы назвали «Христианская жизнь, теория и практика». И сегодня мы говорим с вами о теории должного и практике необходимого. Теория говорит нам, как должно быть. Практика учит нас, как делать все необходимое, чтобы достигнуть этого должного. И вот здесь мы с самого начала сказали об этом центральной фразе всей 15 главы: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силой Духа Святого обогатились надеждой». Обретая внутреннюю, я подчеркиваю, опору во Христе, получая относительную, но все-таки внешнюю поддержку в церкви, в духовном сообществе, мы должны помнить о личной ответственности перед Богом. Помните о том, что нет у нас права исключительности, что только наша жизнь, наш взгляд, он прав. И слава Богу, в духовном сообществе ни один человек не должен, во всяком случае, чувствовать себя отверженным. Это в теории. На практике, конечно, перед нами всегда встает опасность природного эгоизма, всем нам свойственного, сознательного эгоцентризма, часто нами выбираемого, и опасного своеволия, которого было достаточно и в истории церкви. И Бог терпения и утешения дарует нам время от времени быть в единодушии. И я сразу хочу сказать, что единодушие, и тут, как, конечно, вспоминается первая церковь, книга Деяния, о том, как они единодушно, да, пребывали вместе в учении, преломляя хлеб по домам. Такая вот прообраз такой коммуны, да, как потом пытались это все воспроизвести. Очень краткий опыт. И сразу хочу говорить, что единодушие, ведь это что такое единодушие? И часто очень многие считают, что единодушие – это некий идеал, к которому мы должны стремиться. Греческое слово, оно такое длинное достаточно, «homofumadon». Это некий, давайте так скажем, психологический феномен первой церкви. И ценность единодушия обретает только во Христе. Вне Христа единодушие может быть очень опасно. Вот в 33-м году 40, больше, по-моему, миллионов немцев единодушно довольно голосовали за Христа, за Гитлера, простите. Посмотрите документальные кадры, как его приветствовали. Никто же не заставал людей плакать от радости, когда они видели своего любимого диктатора. Тоже единодушие. А возьмите единодушие Анании и Сапфиры. Тоже эпизод, достойный нашего внимания в истории церкви. Единодушие во Христе, когда оно обретает особенную ценность, когда мы чувствуем почти одинаково, понимаем почти одно и то же, когда нам даже не надо говорить друг другу, мы все и так понимаем. Это действительно феномен, и феномен куда в большей степени психологический, чем духовный. И он может быть следствием духовного единства, но никогда не станет его причиной. Поэтому принимать-то надо друг друга даже тогда, когда мы не единодушны, поверив в Христа. Проблема вообще всех человеческих сообществ, в том числе и религиозных, она очень четко отмечена Клайвом Льюисом, он довольно часто писал об этом обоюдоостром таком искушении, что, с одной стороны, понимаете, вы попадаете в религиозное сообщество, вы попадаете в некий круг избранных. И первое же искушение, которое постигает человека, туда попавшего, он хочет, оставаясь в нем, максимально ограничить доступ в этот круг для других. Вот эта проблема, опять-таки, вера в исключительность одних и отверженность других. Но церковь – это ведь не клуб по интересам. Это, да, не для тех, кому за 40, или не для молодых, которые там реализуют себя. Очень часто люди думают, что вообще духовное сообщество – это способ, где человек может себя реализовать в плане во времени и пространстве, чего-то достичь, добиться и так далее. Пресловутое слово «успех», которое часто путают с заслугой, тут сразу приходит на ум. Апостол Павел, обращаясь к римлянам, говорит: «Разумею», да, 8 стих, «что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам, а для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано: зато будут славить Тебя, Господи, между язычниками и будут петь имени Твоему». О чем речь идет? Чтобы было понятно, как апостол Павел это понимает. Вспомним слова апостола Иоанна: «Пришел к своим, и свои его не приняли». И язычники пришли в церковь. И были уже и прецеденты создавались и до этого, но... Ведь что важно? Представьте себе, что ваши дети горят в огне. Вы спасаете их из этого огня, и там видите других чужих детей. Неужели вы их там оставите? Вот вам очень такой, ну, достаточно приземленный пример того, что Бог спасает своих иудеев. Ведь все мы духовные дети Авраама. Мы с вами читали вторую главу послания к римлянам. Да? По духу наследники веры Авраама. Конечно же, всякий верующий. Это и тогда было правдой, во времена Авраама, и сейчас. Вот почему уже и в ветхозаветные времена, ведь опять же апостол Павел цитирует 17-й псалом, 50-й стих, Давид, в его охране были язычники, в его личной охране он им доверял. Там были люди не иудейского происхождения. И возьмите того же Урию, хеттиянина, который не был иудеем, был его доверенным лицом, ну и многие другие. Язычники входили в этот круг, и многие из них, возьмите моавитянку Русь, да, которая стала прабабкой Давида. То есть, удивительная вещь, как апостол Павел упреждает все возможные конфликты по поводу веры в свою исключительность и по поводу расчета на чью-то отверженность. Этнические и культурные, национальные, психологические, эмоциональные проблемы, вот как понимает апостол Павел, преодолеваются во Христе. Даже тогда, когда они не решаются. И вот вам ответ на вопрос. Есть проблемы, которые в принципе не разрешимы никогда. И дело-то не в идеальной церкви. И дело не в способности решать все проблемы, а в том, как жить. Вместе Бонхёффер об этом писал очень талантливо. Апостол Павел, конечно, вот в этой 15 главе послания к римлянам очень много цитирует Писание. Книгу Второзакония, Псалмы, пророка Исаию. И он этими цитатами как бы утверждает правоту своего опыта. Здесь идет от обратного. Он опыт свой анализирует при помощи того, что он знает из Писаний. Тоже хорошая, довольно хорошая практика. И снова я возвращаюсь к центральной фразе 15 главы послания к Римлянам. Да? Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждой. И вот мы, подходя к концу уже этой беседы, к концу предпоследней беседы из этого цикла передач, посвященных теории и практике христианской жизни, приходим к чему? К надежде. Вы знаете, бывает такое часто, и я за собой это замечаю, что мы на что-то рассчитываем, да, бывает так. Так вот, надежда избыточна всегда, а расчеты всегда убыточны, на что бы мы ни рассчитывали. С этой проблемой столкнулся Авраам, он ведь поверил. Вспомните эту историю, как он пытался выполнить то, что Бог ему обещал. Кончилось все плохо, Авраам потом 13 лет молчал, и когда вот он сидел уже под дубом, пришел к нему Господь, и через год родился Исаак. Когда уже рассчитывать Авраам уже ни на что не мог, только надеяться. И вот эта избыточность вечной надежды, она защищает нас от убыточности временных расчетов и ожиданий. Потому что, согласитесь, иногда, живя во плоти, мы попытаемся по плоти на что-то рассчитывать, чего-то ожидать от этого мира. А что можно ожидать от мира, который распял Христа? От людей, которые так же несовершенны, как мы. И мы порой от людей-то ожидаем гораздо больше, чем требуем от себя. Разве мы с этим не сталкиваемся? Вот почему Семен Франк прав. Единственный смысл во всякой истории, истории личной, истории человечества, истории народа, истории церкви только один. Воспитание человека. Она... Наша личная история несет в себе воспитательную функцию. Здесь встает ребром вопрос, который я обозначил бы как педагогика духа. Вот. Это когда Дух Святой наводит порядок в наших умах и смягчает боль в наших душах. Боль неизбежную. Потому что существование во времени и пространстве полно всяких разочарований, обид, боли, страданий. Как там в книге Иова написано? Мы рождены, чтобы страдать, и как искры устремляться вверх. Что делает Дух Святой в сердце верующего человека, в его уме? Он нас правильно ориентирует по отношению к временному. И утешает всегда вечным. И к чему это ведет, подходя к концу, и это очень важно, потому что последняя беседа у нас будет посвящена неким примерам, людям, о которых апостол Павел говорит и достаточно подробно, хотя и сдержанно в то же самое время. Это ведет к тому, что я называю постоянным ростом. Ростом компетенции во всех измерениях жизни. Компетенции человеческой, компетенции профессиональной. Это очень важно. Вот это... Ведь понимаете, потому что ведь есть два пути, собственно говоря, педагогических. Есть педагоги, я это слово в кавычках поставлю, которые воспитание сводят к дрессировке. Вырабатывается оптимальная система поощрения-наказания. Получил пятерку, я тебе куплю велосипед. Получил двойку, получишь там ремнем по мягким тканям. Вот. Это не воспитание, это дрессировка. Можно ведь и собаку заставить прыгать через палочку за кусочек сахара, правда? и приучить ее не гадить в комнате, если ну, достаточно жестко с ней себя вести. Человек воспитывается на ценностях. И вот это воспитание, а Дух Святой – это самый лучший воспитатель в мире. Оно происходит в разных обстоятельствах. Используются разные события, ощущения, опыт. И если посмотреть вот историю церкви, каждый раз какие-то качества воспитывались в духовном сообществе в определенных ситуациях. Жизнь в катакомбах приучила первых христиан к терпению, радости и надежде. Потом пошла немножко другая жизнь, публичная. Многое пришлось пройти церкви, пройдя через искушение политической властью и так далее. Дитрих Бонхёфер в своей знаменитой рождественской проповеди в 1934 году в декабре, проповедь, которую он назвал «Нужны ли мы?», утверждает, как это ни странно, вот эту вечную опору надежды. Вечная надежда, которая, я повторюсь, всегда избыточна, которая идет вразрез и вопреки всем ожиданиям и расчетам во времени. Знаете, как иногда думают люди, я поверил в Бога, теперь все меня должны любить, и я должен во всем достигать успеха, и все у меня будет всегда получаться. Да нет, конечно. Эта эйфория очень быстро проходит. И вот апостол Павел, который был служителем Иисуса Христа у язычников, совершал это чудо, я не побоюсь, с Божьей помощью, священное действие. Здесь используется греческое слово «литургос», литургию. Это публичное священное действие. Потрясающе. И вот это священное действие, собственно говоря, и есть наша жизнь христианская. Это личная ответственность перед Богом во Христе. Это обретение силы, которая помогает терпеть слабость, в том числе и собственно. Это служение людям. Это солидарность с ними. И это свобода. Что такое вообще священное действие? Это способ существования тайного в явном. И это священное действие совершает священник во время литургии в храме. Все видят, что он делает, слышат, что он говорит. И все-таки все понимают, что это тайна. Тайна присутствия Бога в своем народе, в своей церкви. Тайна осуществляется в явном. Через священное действие. И такой должна быть и наша жизнь на практике. И вот почему для того, чтобы достигнуть должного и совершая необходимое, мы должны опираться на вечную надежду. Она всегда избыточна. Ее на всех и на все в любые времена хватит. И хочется нам пожелать с вами в этом году, который вот наступил, уже и старый Новый год отпраздновали люди, да? Хочется пожелать нам вот этой надежды, потому что Бог всякой надежды. Этой надежды нас исполнит, как исполнит и мира, и радости. В нашем труде, в нашей вере, в нашем терпении и в нашей мудрости. Спасибо вам за внимание и до следующего вторника. До свидания.